Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в этот прекрасный, чудесный день, в этот праздник. И вначале я хотел бы поделиться с вами одной притчей, одним рассказом. В одном племени жил вождь. У него был замечательный сын. Он был высокий, красивый, очень мудрый юноша. И у него были длинные волосы, они ему очень нравились. Это были древние времена, и в этом племени все было благополучно. Племя процветало, становилось все больше домов, все было очень даже хорошо. Они вместе трудились, и особенным таким местом в этом селении был дом как раз-таки вождя. Перед домом вождя находился большой прудик такой. Там люди набирали оттуда воду, там детишки купались. И, как часто бывает, не всегда все хорошо. В один из дней в эту деревню, в это поселение напали воины и захватили его. Главный полководец сказал о том, что мы будем уничтожать всех. Но по традициям тех мест нельзя было трогать царскую или семью вождя, сына и всех, кто к ним был приближен. Повеление было дано, воины приготовились, как вдруг подходит этот юноша к главнокомандующему, к полководцу, и говорит: «У меня есть предложение. Пожалуйста, если вы смогли бы отпустить жителей этого племени, открыть ворота, но есть одно условие. Вы видите этот водоем? Я, окунаясь в этот водоем, в это время вы открываете ворота, и сколько минут я смогу простоять в этом водоеме, столько времени будет у людей уйти и покинуть это место. Те люди, которые выйдут, вы их не тронете». Военачальник посмотрел, думая: интересно, он сам пришел ко мне с этим предложением. И у меня есть еще возможность поиздеваться над этими людьми, над этим юношей, почему бы и нет. Но сколько может маленький, юноша простоять под водой? Сколько он выдержит? Может быть, там минуты 2-3, максимум 5. Ну, так и быть, договорились, что как только этот юноша ныряет в воду, открываются ворота, и воины, никого не останавливая, все имеют возможность выйти за пределы этих ворот. И те, кто вышел, тех полководец не трогает. Сын подошел, обнял отца, сказал ему: «Отец, я тебя очень сильно люблю». Потом посмотрел на свой народ, сказал, что: «Вы мне очень ценны, вы мне очень дороги, я вас тоже очень сильно люблю». И снял с себя всю одежду и нырнул. Он нырнул, ворота открылись. И как только открылись ворота, люди ринулись просто толпой, начали выбегать. Минута, две, три. Треть населения уже покинула, вышла за ворота. Проходит 5 минут, половина селения уже убежала. Военачальник смотрит и думает: какой же все-таки выносливый юноша. Уже 5 минут, и так долго он продержался под водой. Проходит 10 минут, он не всплывает. Проходит 15 минут, выбежали практически все. Проходит 20 минут, И некоторые люди, которые уже выбежали, никого не осталось, остался военачальник со своими воинами. Люди уже начали возвращаться, чтобы посмотреть, что происходит. Тогда военачальник понял, что тут что-то не так. И он приказал солдатам, чтобы они вычерпали всю воду и осушили этот пруд. И когда они начали вычерпывать воду и уже практически достали до дна, они увидели, что на дне были корни. Мальчик, этот юноша, он прекрасно знал этот водоем, он не раз там купался, он не раз глубоко нырял, и он знал, что надо сделать. Он знал, что самое главное – это глубоко нырнуть, и он нырнул, и своими длинными волосами он завязался о корни, там он утонул, и он это сделал для того, чтобы остальные могли убежать, чтобы остальные могли спастись. После такого героического поступка военачальник сжалился. Он сказал: раз здесь есть такой сын вождя, то мы не тронем никого. Мы уходим из этого селения, живите дальше, и мы к вам больше не придем. Мы вас больше не тронем. И вот знаете, эта история могла бы на этом и закончиться. Однако прошли года, и люди вспоминали, в воспоминании о тех событиях поставили небольшой памятник возле этого водоема. И, как всегда бывает, начались какие-то споры. Люди начали спорить о том, сколько же минут продержался этот молодой юноша. Люди начали спорить о том, а сколько людей убежало, сколько людей смогло спастись. Люди начали спорить о том, какой объем воды был, а сколько воинов пришло, и какого числа это было. И были многие-многие другие споры. И как иногда это бывает и в нашем христианском мире, мы тоже начинаем спорить, мы начинаем выискивать даты, выискивать времена, выискивать события и точности, что там происходило, когда Иисус Христос сделал свой великий подвиг. Как написано в Евангелии: «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И очень часто мы, как христиане, начинаем спорить о Христе, о вечере. И как в этом народе, знаете, когда открылись ворота, то, наверное, самые сильные и ловкие были где-то сзади, пропускали всех людей вперед. Наверное, нет. К сожалению, самые сильные, самые проворные были впереди. Очень часто бывает и у нас что-то подобное. Вместо того, чтобы смириться, мы очень часто начинаем либо спорить, либо пытаться что-то доказать другим людям. Давайте вместе с вами откроем Евангелие от Иоанна и прочитаем 13 главу. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 стиха. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец его отдал в руки его, и что он от Бога шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воду в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Мы с вами, друзья, очень хорошо знаем эту историю, как Иисус Христос, Он много учил, много говорил, но здесь настал момент, когда Иисус Христос, как здесь написано, явил делом то есть показал пример, и дальше мы видим в 14 написано: «Итак, Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, Итак, если я, Господь и Учитель, умывал ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что и я сделал вам». Мы с вами хорошо знаем, что в верхней горнице собрались ученики, вы много слышали проповедей и размышлений, и сами хорошо знаете о том, какая была традиция в древние времена. Кто должен был умывать ноги? Когда приходил гость, тем более учитель, рави, слуга должен был подойти и омыть ноги. И там речь не о том, что некоторые предполагают и некоторые говорят о том, что в Палестине были грязные дороги. Да, действительно, дороги в те времена были пыльные, но речь идет о том, что это был знак особого смирения, особого почтения. И если не слуга, то хозяин или член семьи, если не член семьи, то те, которые принимают гостей или учителя, они должны были это сделать. Мы знаем, что между учениками было на тот момент. Вестница Божья об этом говорит, что между ними были ссоры, спор, и их интересовало только то, кто главнее, кто лучше, кто сильнее, кто должен сесть по правую, кто должен сесть по левую сторону. Но знаете, меня больше всего шокирует другое. Дело в том, что вторая подобная история, что это вторая подобная история. И в этом же, в этой же книге есть подобная история. А где вторая история? Давайте вместе с вами откроем Библию. Буквально для того, чтобы попасть на ту историю, нам надо перелистнуть одну страничку. Дело в том, что и перевернув, мы увидим вместе с вами, что для учеников это не первый опыт там, где они не смирились. Дело в том, что две замечательные главы по структуре, и они очень похожи. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава, и Евангелие от Иоанна, 13 глава. Сейчас мы с вами, друзья, увидим интересную параллель двух практически идентичных историй и как себя повели некоторые люди. Итак, Евангелие от Иоанна, 12 глава, начинается следующим образом. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю». А 13 глава с чего начинается? «Перед праздником Пасхи, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире и до конца возлюбил их, и во время вечери тоже есть вечеря». И там, что происходит? Где собрались все? Все собрались на вечере. Что такое вечеря, дорогие братья и сестры? Что такое вечеря? Мы говорим, что вечеря Господня – это то, что мы будем делать сегодня, то, в чем мы будем участвовать. Но раньше, что было раньше, что представляло из себя вечеря? Вечеря – это вечернее общение, особая трапеза, когда приглашали гостей, и особенно это было развито, или это очень было, использовалось это в пасхальную неделю, когда лучшие друзья, ученики, учителя собирались вместе, и практически каждый вечер они кушали и общались. Оказывается, до той вечери, о которой мы с вами читаем в Евангелии от Иоанна в 13 главе, она несколько дней, тут не указано сколько, но за 6 дней до Пасхи, в один из вечеров, они также собираются за вечерей. Там тоже совершалась вечеря, были гости, И где это было? И в Вифании, где Лазарь умерший, и там приготовили ему вечерю. Перед тем, как идти в Иерусалим, Иисус Христос заходит к своим друзьям. К Лазарю, к Марии. И такой вопрос. Были ли, участвовали ли в этой вечере, которая описана в 12 главе, ученики? Были ли они там? Ученики его там были. И дальше в 12 главе, в 3 стихе, мы видим следующее. Мария же, взяв фунт народного чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Где мы встречаем похожую историю? В 12 главе в Евангелии от Иоанна написано, что кто-то оттирает кому-то ноги. А в 13 главе, в 5 стихе мы читаем: «Потом влил воду в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан». Когда мы смотрим на эти две истории, то и там мы видим, что появляется личность, которая проявляет смирение. В первом случае это была Мария, сестра Лазаря. Что она делает? Она настолько полюбила Иисуса Христа, что показывает это делом. Это масло она изливает на ноги у Иисуса, и дом наполняется благоуханием. Интересно, как же отреагировали ученики Иисуса Христа? Те, которые были особо близкие к Нему, те, которые хорошо знали Его, те, которые учились у Его ног, лучшие из лучших, которых избрал Господь. Давайте почитаем 4 и 5 стихи. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Скажите, с одной стороны, логично было предложение Иуды, верно? Но зачем разбивать мира, зачем мазать ноги? Ведь это, по нашим меркам, пустая трата времени и денег. Можно было это все продать, раздать нищим. А дальше в 6 стихе есть небольшое объяснение. Сказал же это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Оказывается, что Иуда был вор. Христос, как вы думаете, знал об этом? Иисус Христос, конечно же, об этом знал. Но всякий раз Он старался еще раз послужить Иуде, чтобы он обратился, чтобы он покаялся. Как часто мы с вами, дорогие братья и сестры, можем быть похожими на учеников Иисуса Христа? Нам сегодня легко сказать, что нет, это было тогда, что это меня не касается, что я бы так не поступил, будь я в той или иной ситуации, которая описывается. Так вот, два раза, две похожие ситуации, и ни в одном, и ни во втором случае ученики Иисуса Христа не оказали почестей своему учителю. В первом случае Мария, когда сделала доброе дело, то какая была реакция учеников? Осуждение. А когда Иисус Христос начал оттирать ноги ученикам, то какая у них была реакция? То же самое. Эллен Уайт говорит о реакции Иуды. В «Желании веков» в 76 главе написано: «Ожесточение, овладевшее Иудой, еще можно было преодолеть». Даже после того, как он дважды согласился предать Спасителя, у него была возможность покаяться. Во время пасхальной вечери Иисус проявил свою божественность, показав, что знает предательский замысел Иуды. Он послужил Иуде с такой же нежностью, что и остальным ученикам. Но и этот последний призыв любви остался безответным. И тогда участь Иуды была решена. Ноги, которые омыл Христос, повели отступника по пути предательства. В тот момент у него уже были идеи. Христос ему говорит: «То, что ты собираешься делать, делай скорее». И он прямиком с вечери идет на предательство. Интересная реакция на доброе дело. Дорогие братья и сестры, мы должны привыкнуть, что не всегда нас будут гладить по головке, не всегда нам будут говорить спасибо за то добро, которое мы захотим сделать, за то добро, которое мы делаем людям. Очень многие люди, когда мы начинаем проявлять что-то доброе, делать что-то доброе, то люди могут воспринять это, люди могут смотреть на это, как на некую слабость, которую мы проявляем. Сегодня очень много и в интернет-пространстве людей, когда народ Божий молится, когда народ Божий постится о той ситуации, которая происходит в мире, то появляются люди, которые говорят о том, что мы недостаточно делаем, которые говорят о том, что этого недостаточно, надо делать больше. Может быть и так. Но когда мы смотрим на то, что сделал Иисус Христос, когда мы смотрим на то, что сделала Мария, мы видим, что всегда будет критика. Знаете, очень интересные слова как-то сказал Конфуций. Его цитата: «Если цветок на одном дереве будет смотреть, когда цветок на другом дереве зацветет раньше, весна не придет никогда». Я хотел бы, дорогие братья и сестры, еще раз прочитать, и чтобы мы все с вами еще раз задумались над этим. «Если цветок на одном дереве будет смотреть, когда цветок на другом дереве зацветет раньше, весна не придет никогда». Если мы с вами будем смотреть на критику, а как на нас остальные люди будут смотреть, то мы с вами не сможем делать то дело, которое для нас, на нас оставил Бог. Всегда будут критики. Второй урок мы здесь, который можем извлечь, который мы можем увидеть, это от кого очень часто исходит критика или исходила критика. Наверное, когда Иисус Христос со своими учениками находился в этой горнице в гостях у Лазаря и Марии, то когда был сделан вот этот акт, когда были помазаны ноги Иисуса Христа и маслом, то, наверное, люди, которые проходили мимо, они говорили: «Запах, запах к нам дошел, что вы делаете там?» Здесь шокирующая история или ситуация в том, что иногда те, от кого не ожидаешь, или наоборот, те, на которых ты больше надеешься, в данном случае Иисус Христос надеялся на своих учеников, очень часто бывает парадокс, что от них происходит больше проблем. В наших сегодняшних молитвенных чтениях очень интересный такой отрывок, который я бы хотел вам зачитать. Как только приблизится буря, многие уверовавшие в трехангельскую весть, но не освятившиеся, послушанием истине откажутся от своих взглядов и пополнят ряды ее врагов. Соединившись с миром и исполнившись его духом, они смотрят на вещи почти так же, как мир. И когда наступят испытания, они будут готовы избрать легкий путь. Одаренные и обаятельные люди, которые когда-то тоже радовались истине, всеми силами будут стараться прельстить других и вести их в заблуждение. Такие люди станут злейшими врагами своих прежних братьев. Когда соблюдающие субботу будут преданы суду за свою веру, эти отступники сделаются самыми действенными орудиями сатаны, клевещущими на них и обвиняющими их. Сегодня, дорогие братья и сестры, каждый из нас нуждается, когда мы все вместе будем омывать ноги, чтобы это было не просто как обряд, к которому мы привыкли, чтобы это не было просто как галочка, которую мы поставили или которую мы ставим раз в 3 месяца, чтобы это был глубокий акт смирения. Смирение перед друг другом, смирение, что очень важно, перед Богом, и в первую очередь посмотреть на тот пример, пример Христа. Ведь Господь, Царь царей, смирился предо мной, Он смирился перед каждым из Своих учеников, Он не стал Себя считать высшим. Но здесь Иисус Христос, Он исполняет пророчество книги пророка Исаии, 53 главы, где написано о том, что Он был как страдающий раб. Такой вопрос к вам. Мог ли Он прийти как Господин? Конечно. А как Царь царей? Верно. Но здесь Иисус Христос проявляет особое смирение и помощь для Своих учеников. Как вы думаете, дорогие братья и сестры, нужно ли нам сегодня смирение? Нужно ли нам смиряться друг перед другом, смиряться перед Богом? Знаете, последние полгода в моей жизни, наверное, вы знаете, какие последствия происходят, какое испытание было. И смотря на этот путь, я понимаю, что это все было сделано не зря. Тот путь, которым вел меня Господь, и тот выход, который Он нашел для меня, честно сказать, я не ожидал этого. Честно сказать, что я не ожидал, что тот выход Он мне даст и исправит ту ситуацию, которая сложилась. И это все делается не для того, чтобы нас помучать, не для того, чтобы мы стали бояться, не для того, чтобы мы как-то ушли в себя. Нет, Бог все это делает для того, чтобы мы могли смириться. Мы зачастую очень многое берем на себя. Мы пытаемся решить то, что в руках Бога. Мы пытаемся сделать то, что мы должны доверить Богу. Но Господь, Он помещает нас в такие обстоятельства, в которых Он помогает нам проявить это смирение, в те обстоятельства, в которые Он нас учит, как мы должны поступать и что мы должны сделать. Поэтому, дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы каждый из нас сегодня, когда будет омывать друг другу ноги, чтобы каждый из нас подумал, где же нахожусь я и кем я являюсь из данной истории. Могу ли я сказать, что я как Мария, которая омыла ноги Иисусу, или я как ученик, который осудил того, кто произвел акт смирения? Я призываю, чтобы каждый из нас мог задуматься и мог глубоко вместе с Богом пройти этот путь. Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Боже, за Твою любовь, за Твою милость к нам, Боже. Мы благодарны Тебе, безмерно благодарны Тебе, Боже, за ту жертву, за то, что Ты искупил, за то, что Ты, Боже, избавил нас от наших грехов. Мы благодарны Тебе, Боже, что у нас есть возможность вспоминать это. Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Боже, нас ведешь, за то, что Ты, Боже, учишь нас, и все, что в нашей жизни происходит, Боже, все не зря, и это путь, которым Ты нас хочешь привести к Тебе, путь, которым Ты хочешь, Боже, нас научить быть верными Тебе. Ты благослови сейчас каждого из нас, кто будет участвовать в вечере, кто будет участвовать в многоомовении, Боже, Ты помоги нам смириться друг перед другом, Ты помоги нам смириться перед Тобой, Боже, чтобы каждый из нас мог понимать, насколько важна, насколько ценна та жертва, которую Ты 2000 лет назад, Боже, на кресте отдал за каждого из нас. Мы благодарим Тебя за это и просим, Боже, прибудь с нами во имя Иисуса Христа. Аминь.